Борис Акунин. Звездуха. Повесть. Часть первая. Война. О гибели богатырей русских. Широкая, покрытая снегом равнина, вся сверкала на солнце так, что больно смотреть. Мальчик в драном тулупчике с куском овчины на голове, заменявшим шапку, шел и жмурился, а иногда тер глаза. Путь лежал навстречу солнцу, на восход. Внизу все было белое, сверху голубое, сшитое между собой золотыми нитями. Но красота зимнего мира мальчика не радовала. Он сопел, злился на плетущегося сзади старика. Во-первых, тому было легче идти по уже протоптанному. Во-вторых, слепому не приходилось щуриться от нестерпимо яркого сияния. А в-третьих, дед нынче был не в духе, все норовил ткнуть в спину посохом.
— Ты по дороге идешь или напрямки прешься? Не сбился, дурья башка. — Идем, идем, а встречных никого нет, — бурчал слепец. — Ноги-то не подымай, приволакивай, разгребай, снег, разгребай.
Получив очередной удар, мальчишка шмыгнул носом, зашуршал войлочными чунями, прокладывая тропку пошире. На прямой, как копье дороги, обрамленной сугробами, снег был не такой уж глубокий, только тот, каким припорошило за ночь. Но с рассвета здесь еще никто не прошел, не проехал, снежный покров был не тронут.
— Куда тащимся? — ворчал поводырь, ускоряя шаг, подальше от клюки. — Может, наврали тебе в свиристели? Надсмеялись над калекой. Людей не видно, ничего не видно. Нет там никакого села. До ночи не дойдем, замерзнем в поле.
Морозец был легкий, покусывал не больно, будто игривый кутенок. Но к вечеру щенок вырастет в лютого кобеля с острыми зубищами. До захода, впрочем, было далеко. День только начинался. Палка впустую рассекла воздух. Не достала.
— Дурень! Дорог есть! Значит, куда-то ведет, иначе на кой она? И село есть. Называется Овчарово. Там овчары живут. Большое село, богатое. С церковью да с колоколенкой.
Старик говорил бойко, будто сказку рассказывал. Он и был сказочник.
Вот за Овчаровым уж точно ничего нет, одна только степь до самого края земли. А про Овчарово село мне на княжьем подворье все обсказали. Село новое, после половецкого замерения поставленное. Овчары легко живут, сытно. Землю не пашут, потому у них луга с душистыми травами. Знай, овец, с пастбища на пастбище гоняют до шерсть стригут. Церковь у них железом крытая, с медным колоколом. У попа свой терем со службами. И поп тот — большущий охотник, да былин и сказок. Пока все не переслушает, от себя не отпустит. Если повезет, там во Овчарове и перезимуем.
Лучше бы в Свиристеле перезимовали. Ладный город.
Ладный-то ладный. Да видишь, князь с княгиней какие.
Вздохнул слепец, поправляя за спиной мешок с гуслями.
Щедрые, ласковые. А привередливы. Такую сказку не начни, говорят, знаем, другой давай, какой не слыхивали.
Так насочинял бы новых. Не пришлось бы тащиться по холоду невесть куда.
А сочинял бы. Будто это орехи щелкать.
Нащелкаешь ты орехов, без зубов-то, — одними губами прошептал парнишка. Но слух у калеки был острый, услышал.
— Поговори, куренок!
Посох опять впустую рассек воздух. Препирательство было привычное, не для ругани, а чтоб не заскучать от долгой ходьбы. Пожевав морщинистыми губами, потерев рукавом заиндевевшую седую бороду, старик пробормотал.
— И то, чем снег бестолку месить сочинюка. А ты запоминай, слышь?
Память у калеки в последнее время начинала слабеть. Старые былины и песни хорошо помнил, а новые, случалось, забывал. Это обидно, особенно если хорошо сочинилось. Но у мальчишки даром, что дурак, память была цепкая. Зато его сказитель и кормил. Поводырствовать всякий может. А чтоб длинный сказ в точности повторить и ничего не переврать, это от Бога. В добрую минуту, хорошо поев и обогревшись, слепец говаривал,
«Повезло тебе, Савша, вот помру я, а тебе с зеленых лет верный кусок хлеба останется». Сам ты сказок не сложишь, но тебе и моих до скончания жизни хватит. Глаза только себе выколи, люди больше давать будут. На кой они глаза? Суета от них одна и завидство. Про битву на Калке реке любят, — заговорил сам с собой былинник. Но про нее все нынешние поют. Князь вон и слушать не стал. Надо бы Калку эту как-нибудь поновить, перевернуть, чтоб заиграла.
Мальчишка шел, помалкивал. Знал, сейчас мешать нельзя.
— Хороший сказ какой люди любят? Он что? — продолжал рассуждать слепой. — Чтоб был с богатырями и красавицами, это беспременно. Чтоб со слезой бабам поплакать. И с надеждой в конце, а то и поколотить могут.
Помычал, поболботал, неразборчиво. Попробовал напеть сначала басиста, потом тонко, жалобно, откашлялся.
— Ну, слушай, Савка, и гляди у меня, если переврешь. Запущу я прокалку вот как. Никто еще так не сказывал. Все говорят, на Калке проклятые русские богатыри Илья Муромец, Добрынь Никитич и Попович Алеша голову сложили. Но как сложили, никто не знает.
— А ты знаешь? — с любопытством обернулся поводырь.
— Быль о гибели богатырей русских, —
торжественно объявил былинник, не слушая. Сбился опять, забормотал.
— Сначала про божью кару спою. Как Господь за грехи наши прогневался, степной лих наслал. Это можно из былина Святославе Гориславича взять. Только поганых половцев на поганых татаровей поменять, а Тугарина на Субудайхана, и ладно будет. А потом сразу про то, как богатыри с женами прощались.
И затянул, приноравливая медленный напев, к таким же небыстрым шагам.
У Ильи жена, дочь кузнецкая, а по имени Марья Ниловна. Говорит ему, сама плачется, слезы горькие утираючи. Ты возьми, Илья, крестик кованой, да повесь его под рубахою. То железный крест, он с молитвою, с наговорами мною выкован. Коль навалится сила лютая, сила грозная, несразимая, ты сорви с груди крест намоленный, да коснися им до сырой земли. Земля-матушка тут расступится, заберет тебя, упасет тебя. Обратишься ты малой семечкой и спасешься тем от погибели.
— Илья Муромец, малой семечкой? — недоверчиво спросил мальчик.
— Не кшни! Повтори лучше, верно ли запомнил?
Поводырь повторил слово в слово.
— То-то. Дальше слушай. У честного Добрыни Никитича и в праксии жена лебедь белая, поварайская, дочь боярская. Повязала снурок нить шелковую, на снурке на том мала ладанка. Гой ты, сокол мой, мил Добрынюшка, знать не скоро нам с тобой свидеться. На погибель ты отправляешься, биться с ворогом неисчисляемым, с ратью страшною сатанинскою. Но когда от ран изнеможешься, когда верный меч переломится, разорви снурок из последних сил, да подбрось заветную ладанку. Ты взлетишь за ней ясным соколом, в облака взлетишь, в небо чистое. Не пронзят тебя копья острые, не догонят стрелы каленые. Ну-ка!
Парнишка старательно пропел весь кусок, стараясь, как исказитель, говорить за лебедь белую паву райскую тоненьким голосом.
Теперь про Алешу Поповича. Алешу, сына Поповского, провожала девка пригожая, черноглазая, ведьмоватая, с половецким полоном добытая. И взяла она кольцо медное, трижды молвила слово тайное и надела тот перстень любому через лево плечо да на малый перст. Если гибель придет неминучая, помяни меня, девку грешную, да стряхни кольцо в зелену траву, только тем от смерти избавишься. Обратишься ты змейкой медною, уползешь под земь в норы темные, а враги твои ненасытные так голодными и останутся.
Старик оборвал пение, деловито сказал.
— Ну, про битву бой я и старого намешаю.
И скороговоркой.
Как махнет Илья саблей острою, так прорубит повдоль переулочек, вдруг рядь махнет, раззадорившись, средь татар откроется улица и всяк такое. Это ладно. А в конце опять запущу. Новое. Налетают злые татарови, рубят саблями, колют копьями. и повытекла у Илюшеньки из глубоких ран чиста кровушка, нету мочи щит от земли поднять. Из последних сил Илья Муромец кинул оземь крест свой намоленный, и затем крестом сгинул со свету, в один миг исчез, будто не было. Так ладно будет с Ильей, а Добрыню с Алешей пускай татарове в полон возьмут, как наших князей взяли. Навалились татары бесчисленно на Добрыню с Алешей Поповичем, стали руки вязать, руки белые, стали петли тугие закидывать. Как на левой ручке Добрыниной сразу 100 татар висом свесились, а за правую руку могутную аж 1500 уцепились.
— Немного будет 1500, — засомневался Савва.
— Не мешай! С левой рученьки лютых ворогов сотряхнул Добрыня и изладился, но десницу свою, сколь не тужился от татар поганых, не вызволил. Делать нечего. Разорвал снурок, вскинул ладанку аж на до неба, и взлетел Никитич за ладанкой ясным соколом в небо синее.